Не формат, запретная тема. Читает Иван Литвинов. И мне горько за вас, отче. Вы лишили неба множества зверей за то, что они звери. Меж тем я доказала, как велико их достоинство. Джордано Бруно. Изгнание торжествующего зверя. У меня нет возраста. У меня есть годы. Возраст растет воз. Своя ноша, свои радости и печали. У меня этого нет. Есть годы, наполненные людьми, событиями, чувствами, взаимосвязями, познаниями мира и сущего. Это радостно. Мои годы были прекрасны даже утратами и одиночеством. У меня никогда не будет возраста. Будут, надеюсь, годы. С самого рождения я была личностью нестандартной. Не формат какой-то. Нормальные люди в восьмимесячном возрасте себя не помнят даже при очень большом желании. А я помню. Все началось с телепортации. У нас была огромная железная кровать со всякими прибамбасами. Маман меня сажала в центре, обкладывала подушками, чтобы я не скатилась, и уходила в магазин. И вот как сейчас вижу, на мне голубые ползуночки, рубашечка голубая в горошек. Вкус уже тогда был отменный, ничего не скажешь. Сижу я на кровати, пальцы свои изучаю, увлекательное занятие, и вдруг раз! И оказываюсь в центре нашего ереванского двора. В такой же йоговской позе и с тем же умным видом. Многие, кстати, говорят, что я с годами мало изменилась. В смысле умного вида. Отовсюду сбежались соседи, все кричат. Маман примчалась, пробралась сквозь толпу. Зачем ребенка принесли сюда? Кто посмел? Что за безобразие? А люди и до нее в недоумении были, а с ее приходом вообще растерялись. До сих пор не могу понять, как я там очутилась. Процесс перемещения остался за кадром. Я на кровати, а после сразу в той же сосредоточенной позе на траве. Потом помню себя, когда умер Сталин.
Перестало биться сердце соратника и гениального продолжателя дела Ленина, мудрого вождя и учителя коммунистической партии и советского народа Иосифа Виссарионовича Сталина. Охваченные глубокой скорбью, тысячи москвичей вышли в это утро на Красную площадь. В сердцах миллионов людей острой болью отозвалась горестная весть.
Что во дворе творилось, кто рыдал, кто радовался, а я подумала, вот оно, первое важное событие в моей жизни. Надо сказать, к тому времени я уже немного начала беспокоиться. Жизнь-то проходит зря, пятый год пошел, а ничего знаменательного не происходит. Маман заметила недетский трагизм в детских глазах и, решив, что дитё психологически созрело, начала пичкать меня русской литературой. Я всегда была окружена книгами — Пушкиным, Лермонтовым, сказками всякими — и читала. Все в нашем дворе учили армянский язык, а я русский. Это, думаю, объяснялось тем, что маман в молодости была влюблена в русского полковника главного разведывательного управления, который не смог на ней жениться по секретным причинам, и однажды под прикрытием ночи тайно покинул ее славный город, а любовь к России ей оставил. Я учила все наизусть, память была отличная, но в этом таились и драматические моменты. Долгие годы при многозначительной фразе «деточка», а сегодня к нам придут гости, мне хотелось выпрыгнуть в окно. Сейчас, конечно, таких мыслей уже не возникает, потому как трудно представить даже в самом кошмарном сне, что меня кто-то поставит на табуретку, предварительно завязав бантик, и радостно воскликнет: «Сейчас наш Норик почитает нам Пушкина!» А тогда деточке приходилось отдуваться, потому что если бы я не отдувалась, матушка бы вопила истошным голосом, что я ее позорю и лишаю авторитета в обществе. Я не знала, кто такой этот авторитет, но по маминому лицу понимала, что он ей жизненно необходим. Меня она обожала до шизофрении, с самого детства причитая: «Я просто мечтаю, чтобы ты умерла раньше меня, а то как же ты будешь, несчастная, без мамочки жить?» В 7 лет перед школой она на всякий случай удалила мне аппендицит, аденоиды и гланды. Вдруг когда-нибудь прихватит, а ее не будет рядом. Я отнеслась к этому с философским спокойствием, считая, что всем детям первого класса престижной ереванской школы имени Пушкина в обязательном порядке необходимо удалить все лишние части тела или органы, которые могут помешать им хорошо учиться. Тем более, что маме было виднее, в школе работал ее дядя по линии двоюродного дедушки. Надо сказать, все родственники мамы жили в Ереване. Ее двоюродный брат — декан физкультурного института. Другой брат — совкор известий, дядя — министр юстиции Армении. И все прочие были тоже прекрасно устроены. Еще была одна тетка, которая шила шляпки. Теперь-то я понимаю, что эти произведения искусства были изготовлены в стиле шляп английской аристократии, а тогда считала тетушку душевнобольной. Какой ребенок может серьезно отнестись к фетровым или соломенным дырявым ведрам и тазикам с перьями и похоронного вида искусственными цветами? А мамуля моя, Варька, в этой распрекрасной семейке была Золушкой. При одном ее появлении у родни начинался в лучшем случае нервный тик. Все от нее шарахались, потому как, будучи физически крепкой особой, она обладала неповторимым умением намертво хватать родственников за те места, которые ей подворачивались, и начинать долго и нудно плакаться о нашей тяжелой доле. Затем в ход шла пехота. Мне повязывали на голову бантик, тащили к родне и заставляли конючить: «Ой, дядь Миша!» Имя менялось в зависимости от объекта нападения. «Кушать хочется, а денег нету!» Сообразив, что пора предпринимать серьезные меры, чтобы прекратить это безобразие, я решила пойти на преступление. У моей двоюродной сестры был дар собирательства. Она коллекционировала все, что можно было коллекционировать: фантики, бабочек, жуков-тараканов и марки. Мой аналитический ум подсказал, что из-за украденного таракана скандал будет меньше, нежели из-за красивой марки. И я свистнула из ее альбома, не глядя, несколько штук, как потом оказалось, самых ценных. Поднялся скандал, все перессорились, и, вернув марки, счастливых полгода мы никуда не ходили. скорбно произнеся: «Ты совершила преступление, и тебя заберут на каторгу». Маман подсунула мне Достоевского, которого я полюбила только на втором томе за фразу «Счастье всего мира не стоит слезы на щеке невинного ребенка». Отца, прекрасного художника, директора художественной мастерской в нашем дворе, где, кстати, делали знаменитую «Мать Армению», я обожала. Шикарный, высокий, колоритный, всегда в военном мундире, женщины на него просто вешались. Он меня баловал, каждое утро делал гоголь-моголь и приносил в кровать, подарки оставлял на тумбочке. Я просыпалась, а у меня то сандалии новые стоят, то маечка красивая лежит. Мать, понятно, устраивала мужу-красавцу вечные скандалы, из-за которых мы периодически лишались части посуды и мебели. Причем заканчивались эти истории всегда одинаково. Маман, заламывая руки, кричала: «Ты меня никогда не любил!» На что отец неизменно отвечал спокойным тоном: «Ты меня тоже». У матушки на лице появлялась удовлетворенная усталость, и она гордо покидала поле боя. Видимо, ссоры, собственно, и затевались для того, чтобы услышать от отца именно эту фразу, которая почему-то сразу же расставляла все по своим местам. Вполне понятно, что папа старался все время сбегать в командировки, так как контроль со стороны супруги его периодически раздражал и побуждал к смене местонахождения. Чаще всего сбегал он в Среднюю Азию, привозя оттуда вино, отрезы, подарки, но мать, несмотря на эти дары, продолжала находиться с ним в состоянии войны, очевидно, все-таки выливая на него свое раздражение за то, что он не полковник ГРУ. Отец научил меня многому: отстаивать свое мнение, не обижать слабых, драться, играть в футбол, нарды. Я, видимо, поэтому, или почему по-другому, всегда воспринимала себя как мальчика. У меня за всю жизнь была только одна маленькая кукла, которую звали Света. Это удивительно, потому что, когда я родила дочь, назвала ее именно Светой, хотя о кукле уже, понятное дело, думать забыла. Странно. Мать ведь меня очень любила, но при этом все время норовила унизить, причем преимущественно унизить на людях, спать с собой укладывала до 14 лет, тетешкала до такой степени, что у меня даже какой-то момент был период безумной любви к ней. О, да чего довели. Но я любила ее странной любовью, когда она молчала. Есть такая особенная любовь, оказывается. Смотришь на человека, и в душе рождается невероятная нежность и тепло к нему. И вот тут он неосторожно открывает рот, и ты думаешь: ну и нафига ты это сделал? Ведь все было так хорошо. Когда я пошла учиться, общение с подругами ограничивалось стенами школы. Мой дом был закрыт для всех, кроме дочки министра торговли. Мама ее обожала и говорила, что эта девочка может научить меня только хорошему. Особенно она любила водить меня к ней в гости, а потом в ожидании сидеть на скамеечке и притворно жаловаться всем прохожим, посматривая на часы: «Эх, заиграла, что ты моя девочка, у дочки министра торговли, а вот всегда не так, просто не разлей вода». как же я мечтала сбежать от матушки! Вообще-то обостренное чувство свободы — составляющая часть моей крови. А воспоминания о бантиках вообще все деньги. Это у меня выражение такое. Означает, если с моего языка перевести, примерно следующее. Никаких денег мира не хватит, чтобы дать понять кому-то, что в данном случае я имею в виду, потому что для этого просто нет слов, ну или разве одно какое-нибудь. Так вот. Маман постоянно в школу завязывала шелковые банты, огромные, как пропеллеры. Не себе, понятно, завязывала, а мне. Может, кстати, поэтому в юности у меня страсть к самолетам проснулась, не знаю. Эти пропеллеры жутко раздражали, и я, с трудом донеся их до школы и проводив Варьку леденящим душу взором, тут же эту гадость с головы стаскивала и запихивала в портфель. А после урока на перемене, как чертик из табакерки с воплем «Так я и знала!» выскакивала мамаша и снова. Снова их на моей бедной голове завязывала. Бантики были трагедией моего детства. Многие мне сочувствовали, в том числе красивая девочка Алла, полуеврейка-полуармянка, к которой я тоже прониклась за ее нежную душу. Почти Шекспир. Она его за муки полюбила, а он ее за сострадание к ним. А в шестом классе к нам пришел очень грустный мальчик, и я сразу же определила, что он похож на Печорина. Вот в него все и повлюблялись, как в героя нашего времени. Ну, почти все. И началось. Девчонки на переменках в стайке сбивались, тайнами делились, кто в кого влюбился, а я сидела, как невлюбленная дура, и тупо молчала, и придумала себе персонаж. То есть персонаж был настоящим, невымышленным. Мальчишка, с которым мы подружились, когда маман ездила отдыхать в Крым. Он учился в соседней школе, вот я и придумала, что у меня к нему высокое чувство. Периодически, для пущего убеждения окружающих, томно вздыхая, глядя в окно или вдруг мечтательно и многозначительно произнося «да», я уже почти сама себя убедила в своих страданиях. У нас в классе был актив. Три девочки, которым до всего было дело. Просто тимуровцы какие-то. И однажды они решили добиться справедливости по их пионерским понятиям, потому что я, показав фотографию объекта моих страданий и наслушавшись любовных излияний своих подруг, так вошла в роль, что принялась активно играть трагедию, мол, сейчас немедленно скончаюсь от безответной любви. И этот актив так начал мне активно сопереживать, что я поняла, необходимо этот спектакль немедленно заканчивать, и изобразила, что коварный изменник меня окончательно и бесповоротно бросил. Ситуация становилась опасной, явно кренясь не в ту сторону. Шестой класс. Уже было не до учебы. Она вообще отошла как-то в сторону в один день, когда юные следопыты обнаружили место проживания этого бедного, ни о чем не подозревающего мальчика и отправились к нему домой на разборку. Представьте, звонок в дверь. На пороге три аккуратные отличницы, которые с презрением в открытом пионерском взгляде возмущенно восклицают «Роберт! Как вы можете? Вас любит такая девочка! Она хорошая! Пишет такие сочинения! Чертит прекрасно! Историю с географией любит! А вы ее бросили!» Он же бедный пятится, в ужасе оглядываясь на замершую в проеме двери маму в атласном халате, в папильотках на голове. и с сигаретой в зубах. А мне донесли, что актив пошел спасать мое высокое женское чувство к предмету моей любви. И я представила... Они через 20 минут вернутся в школу, выяснив, что все это неправда. Ужас! Просто ужас! Конец света! Бросив последний взор на голубое небо, на всякий случай проверив, не летит ли мне на помощь что-нибудь инопланетное, я решила срочно повеситься. У меня был ранец с хорошим, крепким кожаным ремнем. Я отправилась в туалет, отцепила ремень и повесилась. Ловко так, будто постоянно практиковалась. Девчонки пришли, меня нигде нет, зашли в туалет, а я там болтаюсь. Мне Варька вместе с классиками русской литературы основательно внушили, что лучше смерть, чем позор. Вытащили меня из петли, водой облили, а я все перевернула. Роберт вам специально сказал, что мы только дружим, потому что очень вас испугался. Уж больно у вас вид положительный. Они поверили. Вскоре случилась беда. Отца забрали в больницу с сильнейшим приступом астмы. Он очень много курил. Это ужасно, конечно. Лучше уж пить, чем курить. Помню наш последний разговор у больничной койки. Поманив меня пальцем, он шепнул: «Я знаю, ты давно мечтаешь о велосипеде. Я попросил, скоро мой друг его тебе принесет». И умер. А на другой день мне от него принесли подарок. Я смотрела на велосипед, и казалось, что в нем еще осталась какая-то капелька папиной жизни. Но, выйдя из дома за хлебом и вернувшись, велосипеда уже не увидела. Мать сказала, что сломала его и выбросила, потому что я могла бы с него упасть и разбиться. И этот сюрприз был последним необдуманным поступком отца. Денег отец не оставил. Он все время кому-то помогал, кого-то спасал, давал в долг и считал неприличным об этом напоминать. Мать же была совершенно не приспособлена к жизни и попыталась опять заставить меня просить подаяние у родственников. Я, естественно, отказалась и после очередного скандала гордо удалилась жить к 94-летней бабушке Асанне, которая целыми днями полулежала в кружевах на диване с томиком чего-то французского. Но прожила я там недолго. Варька с нервирующей периодичностью появлялась у бабули, заливая меня и все окружающее пространство потоками безмерной материнской любви, и я в целях сохранения жизни и здравого рассудка милой Асанны приняла решение вернуться домой, а в связи с тем, что матушке надо было помогать, вскоре устроилась в вечернюю школу и пошла работать на радиозавод, собирать радиодетали. Работа была нудной, в 15 лет усидеть одним местом в школе, а потом тем же местом на заводе было просто невыносимо. А жить когда? Возможно, вследствие поиска смысла жизни вскоре случился еще один серьезный конфликт с Варькой. Она бегала за мной по квартире и пыталась отхлестать кухонным полотенцем. Я увертывалась, отстаивая свое право на самоопределение со свойственной мне решимостью. Поэтому в доме после этого стало недоставать многих привычных предметов, в том числе настольной лампы, китайской вазы и графина. Шума было много. Но из-за чего? Я не пришла ночевать всего-то. В то время я влюбилась в небо, беззаветно и на всю жизнь. Я вообще очень верный человек, если еще об этом не говорила. Небо звало меня к себе с младенчества, когда отец укладывал свое чадо спать во дворе под звездами. Потом, с годами, я все чаще и чаще поднимала глаза к небу, ища ту свою звезду, свой настоящий и единственный дом, стремление к свободе, любовь к небу, желание подняться над ситуациями и проблемами и, очевидно, воспоминания об огромных пропеллерах, которые матушка с таким старанием сооружала на моей голове, привели меня в аэроклуб. О, как я обожала самолеты! Относясь к ним как к большим небесным птицам, я порой испытывала непреодолимое желание покормить их с рук или почесать где-нибудь под крылышком. Уже в 16 лет я сделала свой первый прыжок. Никогда не забуду, как раскрылся парашют, подбросив меня вверх, словно в далеком детстве на папиных качелях, и показалось, он здесь, совсем рядом. В этом небе гордится мной и хранит своей любовью. После этого по субботам и воскресеньям я не уходила из клуба, оставаясь там ночевать. Шум двигателя казался мне музыкой, а слова «лонжерон», «фюзеляж», «фланца», «монокок» манили своей загадкой, мистикой и чем-то неуловимо французским. Почему французским? Не знаю. Я произносила напевно и слегка гнусавя «Лонжерон» и, лежа под крылом самолета, представляла себя прилетающей над далеким и манящим, к слову, до сих пор манящим, так как я там еще не бывала, Парижем. Первые мои самостоятельные полеты на планере придали уверенности. Небо — это моя стихия. Методом исключения я тут же пришла к выводу, что вода, соответственно, не моя. Кто только не учил меня плавать, какие титанические усилия затрачивали несчастные и упорные доброжелатели, бесполезно. Я безоговорочно шла ко дну. И, выведя свою формулу, рожденный летать плавать не может, всецело отдалась небу. Варька не знала, что со мной делать. И однажды придумала, сообщив, что моя святая обязанность — сопроводить ее в Баку, где жила мать моего отца, соответственно, моя бабуля номер два. Город мне очень понравился. Чистый, красивый, веселый. Все были приветливые и улыбчивые. На улицах часто слышался смех. Всюду витал манящий запах моря и нефти. Матушка, видимо, прекрасно осознавала, что нефть и деньги неразделимы, и именно поэтому начала с самого порога окучивать бедную бабулю, которая, правда, отнюдь не была бедной, хотя к нефти отношения не имела. Ну, бывают в жизни исключения. Я с любопытством ринулась осваивать новое пространство, и город очаровывал меня все больше и больше. Мощеный лабиринт Бакинской крепости, старые кварталы, набережная, по которой прогуливались влюбленные парочки, от всего этого веяло романтикой и счастьем. Через два дня разразился скандал. Мать по своей привычке начала конючить и просить денег, а бабуля послала ее со всей принципиальностью человека, имеющего отношение к запаху денег и нефти. На другой день маман собрала вещи и вместе со мной покинула непреклонную свекровь. Ну, что поделать, со свекровями редко кому везет. А на пороге, когда я уже была за калиткой дома, громогласно прокляла бабулю. И вот ведь прав старик Тютчев. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. В данном случае слово отозвалось далеко не лучшим образом. Буквально через несколько дней бабушка зацепилась платьем за газовую горелку и сгорела заживо. И тут вся родня ринулась искать, где их куркулиха спрятала деньги. Дед, отец моего отца, имел до революции завод в Баку, огромную деревню в Нагорном Карабахе, владел фабрикой, был бережлив и скуп, поэтому все знали, деньги есть, но вот где. Сначала бойкой родней был перевернут весь дом. Затем раскопки продолжились в саду. Бабуля, безусловно, увидев бы такое количество родственников, с остервенением вскапывающих ее огород и все, что его окружало, просто рыдала бы от умиления и счастья, что сумела таки воспитать в своих потомках любовь к труду. Надо заметить, что бабка оказалась, видимо, поклонницей истории про кота Базилио и лису Алису. Вскоре из земли под радостные крики родни выкопали 6 кувшинов, полных золотых монет. Мать, узнав про находку, рванула была снова в Баку, но я встала на пороге, пригрозив, что если она это сделает, потеряю к ней последнее уважение. И мальчика осталась дома. Между тем события начали развиваться весьма неожиданно. В меня влюбился молоденький армянин из Греции, заявив в порыве страсти, что в свои почти 20 лет имеет полное представление, как обеспечить женщину и деньгами, и любовью. И вот в один знаменательный вечер этот прекрасный греческий армянин или армянский грек, заявился к нам просить моей 16-летней руки. В самом начале его взволнованной речи матушка отказала ему с таким темпераментом женщины гор, что парень кубарем летел по лестнице. А я от радости, что в кои-то веки наши с маман взгляды на жизнь и мое место в обществе совпали, включила радио и начала танцевать. Итак, включила музыку порадоваться, что замуж не выхожу, и вдруг слышу, поет знаменитая тогда Майя Кристалинская. «Устелим на далекой таежной реке, устелим, от огней городских вдалеке пахнут хвои и зеленые звезды тайги, в полголоса сосны читают стихи, позови, я пройду сквозь глухую тайгу, Позови, я приду сквозь метель и пургу. Тут я плюхнулась на диван от неожиданного прояснения сознания. Мне необходимо быть там. Бежать, бежать на волю, в тайгу. Одна в жизни радость была аэроклуб, а все остальное нудянка. Подъем в 5 утра, радиозавод, вечерняя школа, а после нее Валька с нервным тиком по поводу моего здоровья, целости и сохранности. Ночь прошла в мечтах о неведомых мирах, и на другой день я отправилась в райком комсомола. Перед этим, конечно, долго думала, в чем идти, осознавая серьезность момента. Одеться в черное уж очень мрачно, в белое за святую могут принять. Вообще в райкоме на порог не пустят. Надела серое платье, накинула пальтишко и уже на ходу схватила шляпку, крепко нахлобучив ее на голову. Иду по городу, и все на меня оборачиваются и улыбаются. То, что они дружно попали под обаяние моей неземной красоты, мне, конечно, в голову не пришло. Я с юных лет отличалась сообразительностью и скромностью, поэтому решила, что от меня исходит свечение от комсомольской сознательности. И только войдя в здание райкома и бросив взгляд в огромное зеркало около бюста Ильича, я поняла, в чем было дело. Из-под шляпки торчала ярко-красная перчатка, которую я в попыхах не заметила. К слову, недавно увидела на показе мод в Париже, по ТВ, конечно, супермодель в такой шляпке, из-под которой торчала перчатка. Приятно, не скрою, что спустя 50 лет французы взяли на вооружение мою творческую идею. Поднимаясь по лестнице, иду по коридору и, решительно перешагнув порог кабинета, заявляю: «Пошлите меня в Усть-Илим! Причем немедленно!» Секретарь райкома чуть из кресла не вывалился. «Куда?» «Я объясняю, мол, туда, о чем Кристалинская поет, где сосны читают стихи!» Он испугался чего-то, схватился за трубку, видимо, на помощь хотел позвать, но я решительно сделала шаг вперед и с металлом в голосе произнесла: «Товарищ секретарь, никуда звонить не надо! Я прошу вас меня послать, и вы меня пошлете!» Секретарь что-то закричал про мои 16 лет золотое детство, мамино крыло, и суровых сибирских морозах, но я стояла на своем. Хочу и поеду. После райкома домой попала только вечером. Сначала работа, потом школа. Пришла без сил, даже ужинать не смогла. Не раздеваясь, упала на кровать и уснула. Просыпаясь от звонка будильника, он у меня в металлической миске стоял, чтобы уж звук был слышен наверняка, пытаюсь дотянуться до него, чтобы в очередной раз заткнуть навеки, и с ужасом осознаю, что я привязан к кровати по рукам и ногам. Не шевельнуться. Выяснилось, секретарь райкома настучал о моем приходе в арке, велев за мной присматривать, потому что я ворвалась в его кабинет и требовала немедленно сослать меня в Сибирь, потому что якобы чувствую, что я Майя Кристалинская, и мне необходимо поехать и что-то спеть читающим стихи соснам. Мало того, что каждую ночь до этого матушка подвой соседского шарика приходила ко мне в комнату со свечой в белой рубашке до пят и, наклоняясь к моему лицу, а иногда почти хватая за нос, проверяла, дышу я или нет, так теперь у нее вообще началась клиника. Вызвав врача и посадив меня на больничный, мать начала окончательно посвящать мне всю свою оставшуюся жизнь. Как назло, к нам заглянули цыгане-погорельцы, и одна из них, напившись воды, озорно сверкнув глазами, бросила взгляд на мое пятно на голове, тонкое, розовое, и заявила: «О, что у вас за ребенок? Вы даже не знаете, какой это ребенок!» Мать, конечно, не поняла, что ты имела в виду, но с этого момента начала присматривать за мной еще более настойчиво. Мне очень хотелось сказать маме, что я знаю ее тайну, и поэтому считаю, что она не имеет права меня душить своей любовью, но я молчала. А тайна была такова. Лет в 13, когда я вышла из дома, ко мне подошла одна очень добрая женщина и спросила: «А ты знаешь, что это не твоя родная мать?» Я глаза вытрящила: «Как это так?» А она продолжила: «Пойди к бабушке, тебе расскажут». Как частица Бога, так ад и рай в самом человеке. У каждого свой ад и свой рай, у каждого свое понятие божества, и не надо бояться ничего. Надо быть снисходительным к людям, приносящим свой рай к себе, который может стать адом. Не сотворя себе кумира, имей свое божество, частица которого и есть ты, отнюдь не венец творения. Я помчалась к бабуле, и та поведала: в молодости у отца был роман с молоденькой девушкой из крутой русской семьи. Девушка забеременела, они еще встречались, потом отец уехал по делам в Самарканд, а вернувшись, обнаружил, что девушке-то и след простыл. Как потом оказалось, она меня родила и сразу же сдала в детский дом. Отец бросился на мои поиски, сначала в Ереван, потом в Баку, несколько месяцев искал, забрал из детского дома, посадил в машину. Я только сидеть научилась. Сейчас, конечно, трудно себе представить, что я когда-то сидеть не умела, и повез домой. По дороге остановился у ларька, видит, девушка красивая стоит, мороженое ест, стройная, темноглазая, брови в разлет. Отец подходит и решительно заявляет: «Девушка, срочно выходите за меня замуж, и вот как удачно, в этой машине вас уже ждет ваш общий ребенок». А он, я говорила, красивый был, как бог. Варька расхохоталась и позволила себя украсть. К тому времени папа уже купил домик в центре. Там мы и поселились. Выслушала я эту историю, затылок почесала и говорю: «Бабуля, не надо Варьке рассказывать, что я что-то знаю. Зачем ее огорчать?» На то мы порешили. Мать только в самом конце жизни от меня правду услышала, когда уже совсем довела до белого коленя. Так вот, 2 дня после похода в райком я уговаривала маму отпустить меня с миром. «Ты ж мне сама любовь к романтике привела, к русским людям, а там, мамочка, русские люди работают, хорошие люди!» 2 дня убеждала мать ни в какую. С чугунным утюгом не расставалась: «Я тебя сейчас как утюгом содану, навек на месте останешься!» Так, отвязывая от кровати, с утюгом туда-обратно в туалет меня и водила, как под дулом автомата. И тут собралась она за хлебом. Мы уже все запасы подъели, а я спящей притворилась. Лежу на кровати, туго-туго калачиком свернулась и яростно посапываю. Сама сквозь ресницы за Варькой наблюдаю. Та постояла, видно, прикидывая, за что б меня ухватить, чтоб к кровати снов привязать, рукой махнула и вышла на цыпочках. Я вскочила и к столу. Там у меня паспорт был и 200 рублей от зарплаты. Хватаю сумку, бросаю туда немного вещей и бежать. Чувствую себя советским военнопленным, сбежавшим из вражеского лагеря, и твердо решаю, живой не сдамся. Примчалась в школу, забрала документы и скорее на вокзал, добралась до Москвы, а оттуда до Братска. А как дальше? Не знаю.
Пустелим, над Москвой твои ветры поют. Пустелим, твои ветры в дорогу зовут. Пустелим, две зеленые звезды в небесах. И костер, и тоска в его рыжих глазах.
Дороги на Усть-Илим не было. Антошка, я про самолет, летал редко. Раз в неделю между Братском и Усть-Илимом курсировал маленький кукурузник. На билет я денег еще наскребла, а на жилье уже не хватило. А кукурузник этот, как назло, с утра улетел, значит, неделю надо было ждать. Шикарно. Я устроилась на вокзале, оставила там сумку и отправилась изучать город. Красота, размах, простор, народ разный. И комсомольцы, и пьянь всякая, и уголовники. Вечерами то там, то здесь слышна была ругань, пьяные крики, драки на ровном месте возникали, под парами алкоголя страсти вспыхивали, как спички. Но меня никто не обижал. Мне вообще почему-то всегда везло. Со мной такое по жизни приключалось. Все деньги. Гуляла я, гуляла, проголодалась и зашла в бутербродную. Купила бутерброд и чай. Сижу, жую. А народ вокруг отдыхает. Тут откуда-то из-за моей спины появился кудрявый парень в телогрейке, под которой виднелась тельняшка, в руках бутылка водки. Сделав глоток, он задумчиво уставился на меня. «Слышь, детский сад, выпьешь?» — протянул мне бутылку. «Много не дам, но на пару глотков расщедрюсь». Я покачала головой. «Да ладно!» Он придвинул стул с низкой спинкой и устроился возле меня поудобнее. Замечательный парень оказался. Всю свою жизнь мне рассказал. Никак не могла его остановить. Слова вставить не давал. «Так что прошлое у меня дерьмо страшное, настоящее фиговое, а будущее все в тумане!» Глубокомысленно заключил он, стукнув кулаком по столу. Вокруг повисла тишина. Я решила воспользоваться моментом и ретироваться, но собеседник ловко схватил мою руку. В его глазах мелькали злобные чертики. У меня оставался один выход — забить его интеллектом своим или чужим, как получится. Я нахмурилась и выдала на одном дыхании. «Вот ты говоришь, прошлое, настоящее, будущее, а нет его, настоящего, не существует!» Парень вытаращил на меня глаза, а я продолжала, тихонько освобождая руку. «Настоящее не может существовать, потому что в тот момент, когда ты произнес один слог, он уже становится прошлым. Я могу, к примеру, взять из будущего следующее слово и произнести его, и тогда оно станет прошлым. Понятно говорю? Поэтому все существует одновременно, и нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Я окончательно освободилась из плена и направилась к выходу. Парень, икнув, проводил меня одуревшим взглядом и в несколько глотков, окончательно опустошив бутылку, доверительно сообщил: «Well, ничего нет. Вообще, только водка».
И тоска в его рыжих глазах.
Неделю я прожила в Братске, ночевала на вокзале. Люди вокруг подобрались все один к одному, молодые, веселые. Время прошло незаметно. И вот прилетаю в Усть-Илим. Сверху смотрела красотища, а на земле еще лучше. Тайга глухая кругом, ангара, воздух на вкус можно попробовать. Палатки, народ копошится, романтика. Стою я посреди стройки и прикидываю, а что дальше-то, куда идти? Решила не мелочиться и отправилась сразу к начальнику всей стройки. Прихожу, серьезная, деловая, без бантиков, в вагончик, где начальник сидит. Крутой такой еврей, важный, ну, всей стройки начальник, понятное дело. И заявляю с порога: «Здрасте, я хочу у вас работать». Он встал, обошел вокруг меня, оглядел с ног до головы: «Девочка, а ты откуда приехала?» Я снова про Кристалинскую, про тайгу, энтузиазм свой комсомольской. А он как начал хохотать, аж за голову схватился. «Ты вообще соображаешь, куда я тебя здесь дену? Что ты знаешь? Что умеешь?» Я ему втолковываю, мол, на радиозаводе работала, так что самый настоящий рабочий класс. Тут ему совсем плохо стало, просто слезы потекли. «Ты что здесь? Собираешься детали выпускать?» Я стою перед ним, как Зоя Космодемьянская перед фашистами. Гор да и непреклонная, не то что он. Девчонка увидела сразу слезы. В этот момент начальник, видно, мысли мои презрительные прочитал, слезы вытер рукавом и произнес фразу, которая меня чуть не отправила на тот свет: «Девочка, давай я тебе куплю билет сам обратно и отправлю к маме». А я как заору: «Нет, только не это, я лучше брошусь в ангару». А сама уже вижу заголовки газет: «Молодая девушка, энтузиастка из Еревана, бросилась в ангару от бездушия чиновника». С визуализацией у меня всегда хорошо было, поэтому представила все настолько ясно, что, очевидно, моя скорбь по поводу неизбежной собственной кончины моментально отразилась в глазах. Начальник покурил, почесал затылок и произнес: «Ладно, хрен с тобой. Дам я тебе место в общежитии и записку к коменданту. Будешь воспитателем». Пришла я к коменданту. Замечательная была женщина, веселая. Я это сразу же поняла, как она записку прочитала. Уж очень смеялась. Идем по общежитию, мимо ленинской комнаты, знамен, стен газеты. Она аж трясется от смеха. Привела в новые хоромы. Малюсенькую, чистенькую комнатку, но главное — мою. «Ты, детка, ежели что, сразу мне говори. У нас ребята-то стрёмные. Я насторожилась. Спрашиваю, а в каком таком садике я буду работать? Большая ли группа? Та только глазами сверкнула и сообщила, что вечером нас познакомит. Умылась я, переоделась и заявилась через пару часов в ленинскую комнату. Сижу, жду. Портреты вождей изучаю. Выяснила, что половину видела в первый раз. Ну, Ленина, Маркса, Энгельса, понятно, каждый знает, их не забудешь. Мне даже один раз Маркс приснился. «Почему ты, девочка, не любишь химию? Это неправильная жизненная позиция!» И бородой трясет. Правда, Варька пытался успокоить, а святитель Николай тебя уму-разуму учит. «Скажи ему спасибо!» Но я спасибо говорить не стала, потому как была уже сознательным ребенком и точно могла отличить святителя от основоположника. А химию с тех пор вообще возненавидела. Так вот, в этой ленинской комнате висело столько вождей, что я растерялась. Видимо, кроме всех членов Политбюро, были еще какие-то местные ангарские руководители. Наконец открылась дверь, и в комнату вошли 15 здоровенных мужиков в телогрейках, ростом под потолок. Я чуть со стула не свалилась. Процессию замыкала комендантша с видом дядьки Черномора. Рассаживаясь, ребята изумленно переглядывались. Она ткнула в меня пальцем и заявила, что теперь я... их буду воспитывать, потому что на всю стройку у меня одной так много знаний, что мне просто необходимо с кем-то ими поделиться. И от меня теперь они будут узнавать, чем живет наша родная страна и неродной мир. Кроме того, я их просвещу по поводу литературы и истории и расскажу о великом нашем человеке, которого должны знать все нормальные люди, несмотря на то, что он араб, а он... Пушкин. Смотрю, ребят вообще заклинило. Молча на меня уставились, а я худая была, рост 164 сантиметра. Чувствую, они прикидывают, где это во мне столько знаний поместилось. Комендантша ушла, и началось. «Это кто такой к нам залетел?» Некоторые слова я упускаю, понятно. «А ну давай, поучи нас!» Хохот стоял. Стены дрожали. Но мы быстро нашли общий язык. Я спокойненько им так сказал. «Ребят, ну ладно вам, хватит смеяться. Давайте сначала поговорим, а там разберемся. Ху из ху!»
Они насторожились. Смеяться... перестали и осторожно поинтересовались, что это я такое сказала.
А я пояснила, что «ху из ху» — это английское выражение. Означает «кто есть кто».
Тут-то они оживились и изъявили дружное желание, чтобы я их просвещала еще и в области английского языка, который ласкает их слух. Блин, ну прям как родная речь.
На то мы порешили... Надо сказать, я очень люблю общаться с людьми. Это ведь невероятно интересно. Думаю, в жизни важно общение с самыми разными людьми. И наличие гонора — признак определенного бескультурья. И, может быть, для кого-то дворник — это слуга, но крайне некультурно ему об этом сообщать. И еще более неприлично с ним не контактировать, считая себя выше него. Что бы ни происходило в моей жизни, всегда помнила два самых главных для меня изречения. Царя Соломона «все проходит». И Бальзака «гений может быть всеми, но никто не может быть им».
Позови, я пройду сквозь глухую
берегу. Позови, я приду сквозь метель и пургу. Оглянись, неприметный таежный сосной. Давно я стою за твоею стеной.
Люди на стройке были самые разные, и мне со всеми было легко. Я никогда не слушал из сплетен, вообще, что о ком говорят. Если станешь слушать, невольно начнешь реагировать, и человеку уже передадут, что тебе все было сказано, а на деле рассказчик просто хочет заполучить новенького в роли своего человека. У меня два правила — не реагировать на сплетни о других и как можно меньше говорить о себе. Полностью, конечно, не получится ничего не говорить, особенно за рюмкой водки. Сразу же возникнут опасения, что здесь что-то нечистое. Но лучше обходиться минимумом информации и водки. Ребята-лесорубы так привыкли ко мне, что иногда говорили: «Слушай, если ты устала, то не парься с нами, мы тут полчаса тихонько посидим, в шашки поиграем, домино, а ты хочешь спи, хочешь читай, мы скоро слиняем и никому ничего не скажем». Но вскоре я от этих обязанностей начала задыхаться, рвалась на серьезную, настоящую работу. Не для того же я в такую даль приехала. И снова направилась к начальнику стройки. Прихожу, он сидит за столом и жует что-то. Меня увидел, подавился, закашлялся. Я подошла деловой походкой, пару раз по спине его шандарахнула, спасла вроде как. И, понимая, что из него сейчас благодарность полезет, сразу же заявила, чтобы он особенно не мучился, чтобы такое для меня хорошее сделать. «Я у вас уже освоилась, давайте мне теперь что-нибудь посерьезнее». Он пару глотков воды сделал, в себя пришел, посмотрел задумчиво на графин и спросил: «Воды боишься?» «Нет», — выпалила я. Не могла же ему ответить, что боюсь, это еще мало сказано. От воды я впадала в ступор. Не воды как таковой, а при виде водоемов, рек, озер, морей. При виде океанов тоже, наверное, впала бы, просто не проверяла еще. Это я поясняю, чтобы не думали, что я от луж каких-нибудь уже прихожу в коматозное состояние. Есть, правда, одно явление, которое меня совсем парализует. Это бабочки. Вот бабочки — это, наверное, единственное, что мешает мне жить. Эти чудовища обожают издеваться надо мной, залетая в комнату, садясь на занавеску и оттуда сверля меня своим мерзким изучающим взглядом. Они явно понимают, что при виде них я не могу пошевелить ни рукой, ни ногой, и жду, когда кто-то зайдет и прогонит их вон с глаз моих. Ну, до бабочек в Усть-Илиме, слава богу, дело не дошло, а вот с водой смириться пришлось. В ожидании вакансии маляра или штукатура меня устроили вахтенным матросом на кораблик, который шнырял взад-вперед по ангаре то с углем, то с оборудованием. О, это было замечательное время. За бортом красотища, музыка играет, а я шикарная до умопомрачения, в настоящей тельняшке, берете, драю палубу шваброй с утра до ночи. Маман в это время строчила письма в «Комсомольскую правду» и «Известия», мол, ее, сознательную советскую гражданку, бросила несознательная дочь. А ей возмущенно отвечали: «Как вам не стыдно, товарищ? Ваша дочь уехала на великую стройку создавать наше светлое будущее. Деньги вам высылает?» «Высылает. Значит, не бросила». Деньги нам, надо сказать, платили очень большие по тем временам. 1500-2000. Поэтому я и матери отправляла, и себя не обижала. Варька же там по понятным причинам с ума сходила. Не на кого было изливать свое бьющее через край материнское чувство, по ночам со свечкой ходить... Это она, наверное, в фильме про детство Ленина подсмотрела. Там его мать в такой же длинной белой рубашке ходила со свечой к будущему вождю пролетариата. В общем, в Ереване страсть кипели, а я драила палубы. Драила и при этом, естественно, училась в вечерней школе. Меня сразу же определили в 10 класс, но я директору честно изложила свою позицию. Алгебру не знаю и знать не хочу, химию презираю, со всем остальным что-нибудь сделаю». Наступили холода, и меня, наконец, перевели работать изолировщицей. Вот радость была. К тому времени начали для людей строить дома, значит, котельные рядом и отопительные трубы высотой 1,20 метра с лишним. Нам выдавали шлаковату, на подъемнике поднимали наверх, и мы эти трубы оборачивали. На улице -45. Простор. Красотища неописуемая, небо синее, солнце, сосны высоченные. Смотришь вокруг и думаешь, да чего же жить здорово.
Тайга, 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 да километры, звезда еле светит.
Райское время было. С самолетов сбрасывали бананы, апельсины. В 60-х годах апельсины с неба. Сейчас бы так идешь, а тебе с неба бац, апельсины с бананами валятся. Правда, мужикам выпивки не хватало. Водку-то не сбросишь. Но где наша не пропадала? Выпить хотели все. И романтические мальчики, и амбициозные комсомольцы, будущие вожаки, и уркаганы, мороз. И вот начальство впало в недоумение. Мужики в тайге как-то очень яростно начали уделять внимание своему внешнему виду. Требуют привозить им гуталин, и все тут. Это в тайгу-то. И выяснилось, наши умельцы гуталин намазывали как масло, высушивали, а там же спирт, потом соскребали и хлеб съедали. А начальство голову ломало, зачем в тайге столько гуталина? Ну, вовремя спохватились, испугались, что народ разбежится, и договорились в соседней деревне, что там будут брагу готовить. Бочками заготавливали. На улице -50 уже, а работе мы имели право до -25. Стройку-то не остановить. Ее за 2-3 года заканчивать надо было. Значит, необходим энтузиазм и задор. Без браги с задором туго. И вот мужикам стали наливать по 0,5 стакана спирта, выдавать рыбку солененькую ангарскую, омуль, хариуса, и отправлять наверх на трубы. Пока поднимались, спирт на морозе улетучивался, а энтузиазма нет. Но я не пила, у меня и так энтузиазма было навалом. И на фоне всего этого я еще ходила в школу. А в школе вообще песня была. На занятия приходили в телогрейках, румяные с мороза, один другого краше. Народ собрался интересный, разный, но всех объединяло желание получить аттестат для повышения уровня будущей жизни. Я стремилась в МГУ на журфак. В это время к нам прибыла претенциозная дама, которая называла себя Мария Ангарская, дочь какого-то соратника Ленина, проживавшая в Москве на Тверской. И вот ее с этой Тверской прям к нам занесло. Увидела она меня, чуть в обморок не упала, заохала, ручками захлопала. Как же так? 17-летняя девушка из Еревана уже год на стройке в мороз на такой высоте работает, а страна про нее ничего не знает.
Это какая же находка для подъема нравственного самосознания народа! И накатала эта дочь соратника про меня в литературную газету. Отвратительная вышла статья. Финал меня так взбесил, что появилось желание дать этой Марии Ангарской по голове чем-то очень тяжелым для оживления черт лица. Все это безобразие звучало примерно так. Юная девушка стояла на горе и грустно смотрела вдаль. Она вспоминала родной Ереван и тихо роняла слезы на снег. Слава богу, к моменту выхода статьи дама благополучно смылась к себе на Тверскую. Учился я, училась, и, наконец, доучилась до выпускных экзаменов. По русскому и литературе мне сразу пятерки вывели без экзаменов. Я за год просто задавила всех своей эрудицией. У учительницы, по-моему, тик уже начинался при одном моем виде. Боялась, наверное, что я начну стихи читать или проводить сравнительные характеристики Онегина с Карамазовым или Отелло с Базаровым. По черчению поставили, как выразились, гиперпятерку. Даже предложили перевести в конструкторское бюро. Но я, понятно, отказалась. Мне неволи в Ереване хватило по горло. Я рвалась на ангарские просторы. Насчет химии и алгебры, так я заранее предупредила, что в этих вопросах тупее меня найти трудно. Все по-честному. И вот выпускной. Радость была неописуемой. Наконец-то! Учителя, кстати, замечательные, сильные педагоги. 4 ящика водки приготовили. Как-никак первый выпуск на стройке, исторический, можно сказать. А в нашем классе училась одна девчонка забавная, Тонька. Помню, первый раз ее в душевой увидела, чуть в обморок не упала. И это при моей стабильной нервной системе. У этого милого изящного создания почти все тело было покрыто татуировками, как сейчас у одного бритоголового певца в темных очках, которые он, видно, носит, чтобы не спугнуть фанатов интеллектуальным взглядом. Тонька его явно опередила, причем у нее не было никакого уголовного прошлого, просто приколисткой такой была, самоутверждалась среди своего разношерстного окружения. Так вот, гуляли мы, веселились, танцевали, ели, пили потихоньку, все пристойненько. Выпускники, гости и педагоги уже породнились, можно сказать. И тут кто-то спохватился. А Тонька-то где? Последний раз видели ее у стола с рюмкой и куском колбасы, и вдруг исчезла. Все углы облазили, все осмотрели. Пропала наша Тонька. Выскочили на улицу, бегаем под дождем, кричим, зовем, тишина. Вдруг вижу в сумерках на дороге виднеется что-то белое. Далеко-далеко. Зову ребят, подбегаем. И перед нами предстает незабываемая картина. В телогрейке поверх белого выпускного платья, с трогательным мокрым бантиком на голове, в самой грязи у обочины сидит Тонька с аттестатом в руках, выданным нашим родным иркутским отделом народного образования. Дождь по аттестату хлещет. Она смотрит на корочку и плачет счастливыми слезами, причитая: «Ой, блядь, неужели я закончила эту школу? Ой, блядь!» А с аттестата последние чернильные слова по каплям стекают. На нашей стройке тогда была агитбригада, которая пела песни, что-то там рассказывала патриотическое, агитировала энергично идти в светлое будущее. Вот Тоньку туда после героического окончания школы взяли работать конферансье. И тут началось что-то необъяснимое. После 3-4 концертов этой самой бригады народ начал просто ломиться на их выступление. То есть помещения, где они должны были выступать, брали штурмом, как зимний. Хотя сейчас говорят, что зимний штурмом не брали. Но уж очень образное сравнение получается. Сразу картинка перед глазами возникает. Народ бежит с криками «Ура!», залезает на ворота, и те распахиваются под напором трудящихся масс. Примерно так у нас и было. Вся Иркутская область, лесорубы, строители, монтажники, все жаждали заполучить себе Тоньку с ее бригадой. Нас, одноклассников, это заинтересовало, понятное дело. И мы, изнемогая от любопытства, с трудом дождались, когда бригада и до нас доберется.
приоделись и дружно отправились смотреть, что ж там такого Тонька делает. Сидим, волнуемся, предвкушаем. И вот, наконец, на сцену вышла Тонька в концертном платье, до боли напоминающем занавеску из нашей бывшей общаги, обвела зал бойким взглядом, поприветствовала нас жестом присыщенной народной любовью звезды и торжественно произнесла: «Привет, блядь!» Это у нее нормальный такой невинный речитатив был на голубом глазу. «Эх, вот мы, ёп твою мать, приехали нахуй через такую, блядь, даль просвещать вас и агитировать, и поэтому сейчас выступит, блядь, Нинка Петрова. Она вам нахуе споет романс о птице-соловье». И все так искренне, так непосредственно. Зал стонал от смеха. Так примерно она все эти концерты и вела с невинным видом круглой отличницы. С ней вообще множество забавных историй приключалось, но не обо всех можно рассказывать. Помню, вся стройка гудела, Тонька влюбилась со всей накопившейся страстью, на которую была способна. И в тот момент, когда они, как сейчас говорят, не люблю это выражение, занимались любовью, кого-то неожиданно угораздило зайти в комнату. Вот взял человек и сломал ребятам весь кайф. Залетает к ним, орёт: «Тонька, у тебя спички есть?» Но ей-то явно было не до спичек. От неожиданности у бедной девушки случился вагинизм. Склеились они и ни туда, ни сюда. Она лежит сверху парня, орёт, на помощь зовет. Народ в комнату набился, принялись храстаскивать, как в сказке: бабка за детку, детка за репку, а парень-то еще от смущения голову подушкой закрыл, но не рассчитал, видно, что операция по спасению может затянуться на длительное время, посему же начал там под подушкой, видно, задыхаться, отчего яростно принялся дрыгать ногами, обозначая свое бедственное положение. Конвульсии, короче, начались у бедолаги. Жить-то хочется, он же еще ГЭС не достроил. Тонька кричит благим матом, чтобы он конечностями не усугублял ситуацию, а он не слышит ничего под своей подушкой. Когда спасатели наконец поняли, что к случившемуся надо подойти профессионально, вызвали скорую. Пока та ехала по нашим колдобинам, Тонька, можно сказать, любовнику жизнь спасла, потому как от переизбытка чувств решила дать ему кулаком в ухо, для чего, понятно, скинула с него эту самую подушку. У парня слезы от счастья полились. Приехали медики в сапогах почти до пояса, всех из комнаты выгнали. Видимо, тоже пробовали в репку поиграть. А у подъезда уже толпа собралась. Ждут выноса тел и дождались. 4 санитара носилки несли. Парень тяжеленный оказался. Бедолаг простыней прикрыли, еле до машины дотащили. Много чего я в жизни видела, много слышала, но такого мата, каким Тонька крыла собравшихся, санитаров, всю советскую медицину, своего любовника и его несчастную мать, я не слышала и точно знаю, не услышу никогда. А у меня тогда тоже роман случился. Начала встречаться с красивым парнем по имени Александр. На Тихонова похож был и любил меня безоглядно. Мы с ним очень дружили, часами могли говорить, вечно что-то обсуждали, с ним было очень интересно. Возможно, я даже могла бы выйти за него замуж, но когда его татарские родители, правоверные мусульмане из Новокузнецка, узнали, что сын влюбился в армянку, разразился скандал. Нам пришлось расстаться. Потом, спустя много лет, он нашел меня, писал, что жизнь у него так и не сложилась, во всем обвинял мать и свою нерешительность. Кстати, к моменту расставания с ним я еще оставалась девушкой, чему мало кто верил. Нравы на стройке были достаточно свободные. От разрыва с Сашей я отошла довольно легко. Я умею расставаться.